Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
«Спутник» – самая цитируемая радиостанция в России, продолжает работу в прямом эфире. В студии Дарья Чередник и мой коллега Никита Воронков. Никита, приветствую.
Приветствую. Всем здравствуйте.
С чем пожаловал?
Пожаловал все с той же военной темой, только сейчас мы с любопытного ракурса на нее посмотрим. Во Второй мировой войне против гитлеровской Германии и ее союзников воевало множество национальностей. Свой вклад в победу над нацизмом внесли в том числе этнические немцы. В начале 1941 года в Красной армии насчитывалось более 33,5 тысяч немцев. Подавляющее большинство из них было призвано из Республики немцев Поволжья. Были также немцы, кто сознательно переходил на сторону противников Рейха, не разделяя идеи руководства своей страны. В самой Германии сопротивление нацистскому режиму оказывали подпольные коммунистические и социал-демократические группы, протестантские католические священнослужители, молодежные группы «Белая роза» и «Пираты». О борьбе этнических немцев с нацизмом и о ярких ее представителях побеседуем прямо сейчас. С нами на связи доктор исторических наук, профессор историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета Борис Хавкин. Борис Львович, приветствую вас.
Здравствуйте, я не балерина и не метеоролог, я историк и готов с вами побеседовать о немецком антигитлеровском сопротивлении, если вам это интересно.
Да, отлично. Нас именно это и интересует.
Я слушаю ваши вопросы, пожалуйста. Что конкретно? Или, да. Или вы не доверите инициативу и будете...
Я рамки, да, задам. Я думаю, стоит начать с довоенных времен, потому как сопротивление, оно зародилось,
да, еще. Стоит начать с определения понятий, чтобы мы знали, о чем мы говорим.
Да, все, да именно, да, разделить это все.
Спасибо.
Да, пожалуйста.
Значит, да, я бы сказал, что сопротивление национал-социализму, в частности, в сопротивлении немцев национал-социализму, принадлежит к темам современной истории, которым никогда не будет утрачен интерес и которые никогда не уйдут в прошлое. Это я перефразировал слова профессора Штайнбаха, многие годы изучавшего эту проблему. Но о том, что интерес есть, свидетельствует, в частности, наша с вами сегодняшняя беседа. И я считаю, что движение сопротивления – это прежде всего проявление активного неприятия агрессивного, террористического, авторитарного или тоталитарного режима, который навязывает обществу и государству идеологию расовой или классовой исключительности, режима, попирающего демократические права и свободы и создающего военную угрозу миру. Сопротивление – это и борьба оккупированных территорий против иностранной агрессии. Это открытое или тайное, личное или групповое, морально-этическое, религиозное, идеологическое, экономическое, политическое, военное противодействие системе, которая воспринимается участниками сопротивления как преступное. И участие в сопротивлении – это поступок высоко нравственный, но рассматриваемый политическим режимом, против которого направлено это сопротивление, как государственное преступление. В этом интересно именно немецкое сопротивление, потому что, во-первых, оно никогда не было массовым и никогда не было общенациональным. Но оно было намного значительнее и намного более представительным, чем это представлялось ранее. И, что самое главное, немецкое антигитлеровское сопротивление во многом предопределило послевоенный процесс преодоления прошлого в Германии. Германии, причем как на востоке Германии, так и на западе. Теперь к вашему вопросу о том, что это сопротивление началось еще до Второй мировой войны, с 1933 года. Это на самом деле так. Сразу после установления нацистской диктатуры легальные методы противодействия 1933 году. Легальные методы противодействия нацизму были внутри Германии невозможны, и сопротивление немцев нацизму или ушло в подполье, или ушло в эмиграцию. Но оно не было массовым, не было скоординированным, и оно складывалось из сопротивления отдельных людей или из сопротивления отдельных групп. Ну, в частности, что я имею в виду? Покушение на Гитлера 8 ноября 1938 года и 8 ноября 1939 года. Но это насильственная акция. К сожалению, она не увенчалась успехом. Затем вы упомянули «Белую розу», да? Распространение листовок «Белой розы» шло с июля 1942 по февраль 1943 года. Это была акция небольшой студенческой группы, которая призывала немцев в своих листовках к тому, чтобы прекратить войну и вернуться к довоенному устройству Германии. Но прежде всего это была антивоенная пропаганда, связанная с политикой Рейха на Востоке, с войной против Советского Союза, ну и, конечно, с поражением вермахта под Сталинградом. Да? Все участники «Белой розы» были казнены, да и вообще, как почти все участники немецкого сопротивления погибли. Мало кто пережил Вторую мировую войну. Дальше заговоры, именно так, заговоры, их было много. Небольшой, но очень активной группы немецких военных и политиков. Эти заговоры продолжались с 1938-го, то есть еще до Второй мировой войны, по 1944 год. И последний из этих заговоров, тоже окончившийся неудачей, попытка государственного переворота 20 июля 1944 года. Я бы сказал, что в движении сопротивления участвовали самые разные политические силы. Это не только левые, которых вы справедливо назвали, но такие имена известны, как Эрнст Тельман и коммунисты, да, группа Зеевкого Якова Бестлайт, да, это тоже коммунисты, Красная Помощь, тоже коммунисты, социал-демократы из группы Юлиуса Лейбера и Немецкого Народного Фронта, были среди участников сопротивления национал-большевики, то есть, ну, то, что у нас называлось троцкистами, совершенно неверно и не очень обоснованно его, такие, как Эрнст Никиш, были анархисты, левые и правые и так далее, были профсоюзные деятели, известные в Германии имена такие, как Яков Кайзер и Вильгельм Лойшнер, были евреи, и, в частности, берлинская группа Герберта Баума, она состояла в основном из евреев. Были немцы, которые помогали евреям спастись от Холокоста. Были немецкие супруги евреев, арестованных для депортации в концлагеря, которые супруги в 43-м году устроили демонстрацию в Берлине на Розенштрассе и добились, что интересный, уникальный случай освобождения своих жен и мужей. Были и священники, да, вы тоже их имена упомянули. Были и консервативные силы, о которых тоже нужно сказать, они внесли в свой вклад в сопротивление, такие как консервативные политики Карл Герделер, лидер немецкого консервативного сопротивления, дипломаты, тоже прилежавшие к консерваторам, например, бывший посол Германии в Москве граф Шуленбург, Адам фон Трот, члены берлинской группы Шульца, Бойза да Харнака, они же берлинская группа Капеллы, были участники сопротивления на территории СССР, я имею в виду членов Национального комитета Свободной Германии, Союза немецких офицеров. Но я могу продолжить, но я думаю, достаточно, чтобы понять, что этих групп было много, но еще раз, это были небольшие, и, к сожалению, не очень представительные в Германии силы, которые в итоге потерпели поражение.
Угу. Я вот хотел про церковь подробнее. Там же получается, да, что нацистский режим, он, по сути, ну, грубо говоря, поставил под контроль протестантскую церковь, а речь идет о сопротивлении...
тоже подчинить, да.
Да, да, о сопротивлении тех, кто как раз-таки не поддался, да, вот на вот этот
это
ход режима.
Это были протестантские священники, такие как Дитрих Бонхёфер, один из идеологов сопротивления, которому приписываются слова, что убить Гитлера – это не грех, потому что Гитлер – это антихрист. Или Манфред Ниммеллер, протестантский богослов. Да? И это были мужественные люди, которые сопротивлялись тем, что, во-первых, своими проповедями, да? Во-вторых, они укрывали противников нацистского режима, как могли, помогали евреям. То есть это были люди отчаянные, да, и, в общем-то, их было очень мало. Среди католиков, например, епископ фон Галлен, тоже активный участник антигитлеровского сопротивления. Дело в том, что нацизм строил некую новую языческую антихристианскую религию. И это деятели немецких церквей, и протестантской, и католической, не могли не понимать. Только одни из них подчинились этому режиму и создали вот эту самую немецкую народную церковь под властную Третьему рейху, по существу государственную церковь. А другие боролись как могли и, в общем-то, находили в этом поддержку части своих прихожан. Почитайте книгу Бравко Людмилы Николаевны о религии в Третьем рейхе. Это очень интересное исследование как раз на эту тему.
Угу. Борис Львович, да, что касается подпольщиков-коммунистов и социал-демократов в Третьем рейхе, когда Германия и Советский Союз подписывали пакт Молотова-Риббентропа, обсуждался ли вопрос хотя бы там, ну, на каком-то уровне об освобождении вот тех левых политзаключенных, которые были в Рейхе?
Да, этот вопрос подспудно обсуждался, но не советской стороной, а германской стороной, которая рядом сигналов, в частности, улучшением тюремного режима Тельмана, давала понять, что, в принципе, Тельман может быть выпущен и отправлен в Советский Союз. Об этом Тельман писал в своих письмах Сталину и Молотову. Кстати, еще один интересный момент. Эти письма, я их исследовал, да, были доставлены в Москву и оказались в итоге лет Сталина. 24 письма написал Тельман с 1939 по 1941 год, вот этот период советско-германской дружбы, да, после пакта и договора о дружбе и границе. Резолюция Сталина известна. В архив ИСТ. Точка. Все. То есть вопрос для Сталина был закрыт. Ему нужен был Тельман как символ в нацистских застенках, но не в Москве, конечно. В Коминтерне эту роль уже занял, этот пост уже занял Георгий Димитров, который возглавлял исполком Коминтерна, да, и для Тельмана вроде как уже и места не было. Вот. То есть я бы сказал, что немецких коммунистов, тельманцев и Тельмана лично, ну, их советские братья по классу, по существу, бросили на произвол судьбы. Хотя, еще раз, варианты обмена были, и об этом написано, в частности, мною. Вот, что касается социал-демократов, то, как вы знаете, между коммунистами и социал-демократами в Германии была очень острая борьба, которая была инспирирована Коминтерном, никакого единого фронта антифашистского не было. Социал-демократов коммунисты клеймили как социал-фашистов, социал-предателей. Ну, надо сказать, что социал-демократы тоже отвечали им взаимностью, да, видя, что у коммунистов иногда бывает очень много общего с нацистами в их риторике и в их методах борьбы, то есть упор на уличные методы, на провокации, на силу, на террор, на захват власти, но не на парламентскую демократию. Социал-демократы в основном предпочитали действовать парламентскими путями. Напомню вам, что социал-демократы вообще долгое время были правящей партией Ваймарской республики. Ну вот, единства не было, и сначала нацисты, как известно, после Лейпцигского процесса, после истории с поджогом Рейхстага, расправились с коммунистами, потом с социал-демократами, потом со всеми другими политическими противниками. В итоге к 1935 году в Германии установилась нацистская однопартийная диктатура, и Рейхстаг заседал, да, заседал, но в нем была представлена только одна партия, на НСДАП, Национал-социалистическая германская рабочая партия. Вот таким образом это и было. Какие еще вопросы, пожалуйста?
По поводу этнических немцев в рядах Красной Армии. На начало 41-го более 33 тысяч их насчитывалось. А что потом-то стало?
Плачевной, потому что после ликвидации республики Поволжской немецкой республики, Вольга-Дойчен Республик, республики немцев Поволжья, а это было летом 41-го года, в августе, этнических немцев из Красной Армии отзывали и отправляли в трудовую армию валить лес, вот, до стройки коммунизма, да, до трудовой фронт. И даже были уникальные случаи, отдельные немцы, конечно, сохранились в Красной Армии, да, но это были исключения. И, как правило, эти немцы, благодаря сходству своих фамилий с еврейскими, выдавали себя за евреев. Вот, так что с ними все было тоже не так просто. Другое дело, что в отношении коминтерновских немцев, которые тоже были в Москве, была немного иная политика, да, в особенности тогда, когда понадобился голос этих немцев, видных, как правило, деятелей культуры и политиков в пропаганде антифашистской, да, с этой целью-то и был создан Национальный комитет Свободной Германии, но это было уже в 43-м году, куда эти деятели и вошли наряду с немецкими военнопленными, вот, и вели эту пропаганду. Но, да, были случаи, да, когда немцы такие получали даже фронтовые высокие награды, например, Герой Советского Союза, партизан Фриц Шменкель, да, известный случай. Но, как правило, ну, красные советские специальные службы, контролировавшие тыл и фронт, не доверяли немцам, как не доверял им и товарищ Сталин. Да? Известна его фраза: «Нет немцев, кроме Вильгельма Пика, кому можно было бы доверять».
А вот такие случаи, как с тем же самым Фрицем Шменкелем, это единичная история, когда солдат вермахта переходил?
Это единичные истории, да, уникальные истории. Их, да, эти люди были, да, вот. И надо признать, что большинство советских немцев были патриотами советской страны, и они честно сражались и на трудовом фронте трудились, и, в общем-то, подозревать их как народ в том, что они были коллаборантами, нельзя. Хотя были отдельные случаи, но, извините, больше всего коллаборантов было среди русских, хотя бы потому, что русские самая многочисленная нация в Советском Союзе была, да. Так что это не есть факт, не есть показатель. К тому же, надо учитывать момент того, что среди НКВД и в советской внешней разведке было очень много немецких патриотов, которые были немецкими антифашистами прежде всего, ну а потом уже и советскими разведчиками. Да? Ну, те же Шульц и Бойзен и Харнак, да, это вообще немецкая элита, да. Люди, которые были по убеждению коммунистами и антифашистами, и поэтому они сотрудничали с советской разведкой, да. Именно группа старшины и корсиканца, то есть Шульц, Бойзена и Харнака, сообщила дату нападения нацистской Германии на Советский Союз, да, но Сталин эту информацию весьма своеобразно оценил, да, на докладе министра госбезопасности Меркулова, содержавшем эти материалы корсиканца и старшины, есть известная резолюция Сталина, да, которую он наложил за неделю до начала войны. Товарищ Меркулов, можете послать свой источник в штабе германской авиации к такой-то матери и эсты. Вот. Так что немцам он не доверял, как он не доверял Рихарду Зорге, например, да, подозревая его, что он не только немец, но и двойной агент. Вот. С подозрением он относился, скажем, к таким деятелям, как Вилли Лейман. Ну, это действительно уникальный случай, да, немецкий антифашист и советский разведчик, который служил в центральном аппарате гестапо, да. Вот, и тоже сообщал Вилли Лейман, ценой жизни сообщал, потому что связь с ним была прервана о дате нападения Германии на Советский Союз. Вот, потом был такой таинственный Люци, наш человек из Люцерна, да, кто такой Люци? Это Рудольф Рёслер, немецкий антифашист, который имел первостепенной важности информацию военную, военно-политическую из Третьего Рейха и передавал эту информацию не только советской, но и британской разведке, и американской разведке, но и советской тоже, это тоже нужно признать, да, через группу Шандера Рада, которая была в Швейцарии, эта информация шла в Москву, в частности, такие сведения, как о новых германских танках, которые появились в 43-м году, да, и дата германского нападения, германского наступления на Курской дуге, операция «Цитадель» была известна советскому командованию через Раду. Радо получил эту информацию от Люци. Откуда получил Люци, мы до сих пор не знаем. То есть есть разные версии, разные гипотезы, и, может быть, мы работаем на эту тему, но точно утверждать, откуда эта информация поступала, мы не можем, мы историки, но эта информация была точной. И победой под Курском, в общем-то, Красная Армия обязана и советской разведке, которая имела таких источников, как этот самый Люци, Рудольф Рёслер. Можно назвать и другие случаи, но, опять же, это были уникальные люди, это были герои. Вот. И этих людей было очень мало, но они достойны вечной славы, конечно. Это были люди, которые составляли немецкую часть антигитлеровской коалиции. Я считаю, что немецкое сопротивление – это тоже часть антигитлеровской коалиции, как международное движение сопротивления. Но немецкое сопротивление, мы об этом в начале беседы говорили, было весьма специфическим. Да? Оно было сопротивлением без народа и в значительной степени сопротивлением против народа, потому что, к сожалению, к несчастью, большинство немцев поддерживало Гитлера и его преступный режим и поддерживало войну, которую вел этот режим.
Борис Львович, спасибо вам большое за интересную беседу. Борис Хавкин был с нами на прямой связи, доктор исторических наук, профессор историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета, и рассказал он нам о сопротивлении немцев нацистскому режиму в годы Второй мировой войны и в годы, которые ей предшествовали.
По душам.